Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на очень болезненную тему для нашего, да и вообще всего мирового общества, об ожирении, детском и подростковом, который сейчас просто бум. Это уже, конечно, эпидемия, и вот как с ней бороться, будем сегодня в эфире разбираться с нашим замечательным, прекрасным гостем. У нас в студии заведующий отделением Морозской больницы, врач-детский эндокринолог высшей категории Ирина Георгиевна Рыбкина. Здравствуйте, Ирина Георгиевна.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Будем статистику называть, чтобы пугать, что каждый второй, третий ребенок уже страдает вот не ожирением, но хотя бы повышенный вес есть, либо нет?
Конечно, будем.
Ну, давайте как раз и поговорим, потому что, может быть, сейчас родители, как раз погромче радиоприемник, едет в машине или дома, выкрутят и думают, ну, что, дружок рядом сидящий, плюс 75 килограмм в 10 лет, что будем делать?
Ну, тогда начнем с того, что в Москве 6% детей страдают ожирением, 20% детей страдают избытком веса. Значит, соответственно, если у вас в доме 5 детей, один из них точно имеет хотя бы избыток веса.
Хотя бы избыток веса – это сколько плюсом килограмм?
А плюс килограмма у детей считать невозможно, потому что детки все разные, поэтому доктор считает по стандартному отклонению индекса массы тела, а индекс массы тела – это килограмм, деленный на метр в квадрате, вот, но желательно хотя бы раз в год со своим любимым ребенком приходить к врачу-педиатру, взвешивать, измерять рост, взвешивать на весах, и специалист уже сможет оценить, потому что основная проблема с избытком веса и с ожирением – это редкая обращаемость. У меня хороший ребенок. Он замечательный, он немножко пухленький.
Сейчас с вами бабушки будут, знаете, как спорить? СМС сейчас полетят просто. Все умеют пользоваться телефонами. Это же прекрасно. Да как же? Это же щечки, это животик. Это израстется вообще-то. Ирина Георгиевна,
вы знаете,
что?
Я никогда не забуду, как, осматривая одного из детей, да, подростков, я видела перед собой выраженное ожирение третьей степени. Гинекомастия, там мальчик, у которого развитая молочная железа, да, стрии на теле. И вот когда я спрашивала мама, а как, а что, она говорила, ну что вы, он просто немножко пухленький.
Ты мой сладкий. Сама мама какая была? У меня всегда вот вопрос.
Чаще всего родители тоже имеют лишний вес, чаще всего. А родители, не имеющие лишнего вес, они скорее замечают прибавку веса у ребенка, и они быстрее доходят до специалиста. В отличие от семьи, где все, мама, папа, бабушки, дедушки, все имеют какой-то избыток веса, либо ожирение выраженное, конечно, это норма для семьи, и, соответственно, идти к врачу не надо, у нас все хорошо.
Так многие будут говорить, это генетика, у нас все поколение бабушек и дедушек были плотные люди. Извините, Ирина Георгиевна, откуда худенький ребенок в семье?
Наталья, самое ужасное вот в этой ситуации, что да, действительно, у нас генетика, у нас все плотные люди, но еще очень важно, что большинство скажет, придя к врачу-эндокринологу, это нарушение обмена веществ. Ребенок имеет лишний вес не потому, что он неправильно питается, не потому, что он не занимается спортом, не потому, что у него нет даже режима питания, режима дня как такового, а потому что это нарушенный обмен веществ. Быть с избытком веса из-за нарушения обмена веществ, это как бы, ну, это вот болезнь такая, да. А быть с лишним весом, потому что ты не контролируешь свое питание, потому что ты не занимаешься спортом, потому что ты ведешь нездоровый образ жизни, и ты сам своим избытком веса, по сути дела, и делаешь у себя нарушение обмена веществ. Это ты его сделал избытком веса, а не наоборот. Вот это как раз основная проблема, с которой сталкиваются большинство детских эндокринологов для того, чтобы мы не можем лечить одного ребенка. Нам надо работать со всей семьей, и с мамой, и с папой, и с бабушкой, и с дедушкой.
Ох, тут полноценно. И сколько приходится всего выслушивать? Чтобы по анализу у нас все хорошо.
Очень нам нужна в этом плане помощь психологов для того, чтобы достучаться до всей семьи. Для того, чтобы мотивировать всю семью. Ну, мы давайте себе представим, да, там да. 13-летний подросток. Неважно, мальчик или девочка. Пубертат, я же все знаю. Ты же мне ничего не говори.
Что мне тут, конечно.
Это юношеский максимализм пубертатный, да? Но он явно сам себе не готовит, ну, чаще всего. Редко, когда подростки сами себе готовят. То есть готовят мама, папа, бабушка, дедушка, все приносят еду, все что-то делают.
Либо покупают готовую.
Либо покупают готовую еду, а служба доставки у нас работает просто на 5 с плюсом. Нет ничего проще, чем нажать кнопочку. И вот тут начинается, да, проблема. Да, мы-то правильно питаемся. Доктор, вы же хотите нас гордо морить, простите, да, пожалуйста, да?
Ничего, конечно.
Что вы совсем нам не разрешаете ничего есть. А овощи он не ест? Не ест у меня ребенок овощи.
А с детства потому что не приучен.
Да.
Ведь мы сейчас вот если коснемся младенчества, во-первых, да, вот сейчас все вокруг говорят, депутаты, многие педиатры, за грудное вскармливание, за потом вводить в рацион овощи. Но, как правило, у нас на смесях многие мамы держат ребенка, да, а потом переводят просто на супы какие-нибудь такие жирненькие, даже суп-пюре, макарошки пошли в путь, и понеслось. То есть ребенок даже вкус овощей, мне кажется, не всегда вообще как бы уже подрастающий малыш. Где-то 2 года знает, что это такое. В садиках не едят. Просто вот я сейчас вот это прям вот боль вокруг окружающих меня мам. Потому что они тоже переживают, что мой ребенок, кроме макарон, которому 4-5 лет, ничего не ест. Вот только макароны с сосиской или пиццу. И все. А все остальное не ест. Вот не ест и все. Он тогда может сутками не питаться. Я говорю, а как может сутками ребенок не питаться? Ну вот не будет он.
Наталья, вы мне столько сразу векторов в разговоре, что я даже я не понимаю, с чего начать.
Наболевшие от всех мам. Так что, Ирина Георгиевна, с чего тогда начинаете?
Давайте начнем с реабилитации кормящих мам.
Хорошо.
Так, конечно, если у женщины хорошая лактация, если у нее достаточно молока, да, если у нее есть возможность использовать декретный отпуск, но все-таки большинство женщин кормит грудью. Иногда даже излишне долго, с чем тоже педиатры сталкиваются, но это уже другая история.
Так.
Если у женщины нет недостаточной лактации, да, если женщина вынуждена была рано выйти на работу по каким-то обстоятельствам, естественно, те смеси, которые сейчас есть, хорошие, адаптированные, сами по себе, это хуже, чем грудное вскармливание, но, конечно, только на одну смесь кидать, что из-за этого у твоего ребенка избыток веса, ожирение, аллергия, что-то еще, нет, это не совсем правомочно, потому что огромные исследования вкладываются в то, чтобы это питание для детей было полноценным, для того, чтобы оно не влекло за собой всех последствий, о которых мы только что сказали. Конечно, если это берется качественное, хорошее питание, так случилось, так получилось, да?
Так.
И раньше была либо кормилица, да, женщина, которая вскармливала ребенка, или еще какие-то вещи, но не всегда, да, женщина может кормить ребенка грудью. Это первый вопрос. Второй вопрос – это ввод прикорма. Вот тут начинается первый камень, о который спотыкается большинство родителей.
Так.
Не каждый ребенок после грудного молока или после бутылочки соской, откуда еда вот прям тебе в ротик вливается,
так,
начинает хорошо принимать прикорм. А дать ребенку овощи, большинство детей от овощей сначала плюются. Есть родители, которым повезло. Ребенок съел овощи, сказал, как вкусненько, ням-ням-ням, да еще.
То есть такие дети бывают все-таки?
Ну, исключения везде бывают. Но большинство детей, конечно, говорят, нет, мне это не нравится. И вот здесь мамы идут по пути наименьшего сопротивления. Ой, смотри, а он как хорошо кашку вот эту поел, пусть кашку ест, а я не буду больше предлагать овощи, они ему не нравятся. И вот этот вот путь попробовать, если мы говорим о готовом детском питании, одного производителя, второго производителя, что ребенку понравится.
Так.
А еще лучше отварить овощи, блендер дома есть практически у всех, сделать и потихонечку ребенка приучать. Если мы его не научим с детства, потом будет тяжелее.
А если добавлять что-то вкусное? Сыр, сливки, сахар. Вот, кстати, по поводу сахара. Да, вот почему привычки
сыр,
вот такие?
Сыр, сливки, это, конечно, прекрасно. Ребенку около годика, да, давайте сразу добавим побольше жира.
Конечно.
Да, для того, чтобы было повкуснее. Но помимо жира мы потом с вами, ожирение, избытка веса, мы же потом с вами столкнемся еще с панкреатической недостаточностью и с нарушением микрофлоры кишечника. Поэтому любое питание, оно, конечно, должно быть по возрасту, оно должно подходить тому возрасту и той зрелости желудочно-кишечного тракта, которую мы сейчас ребенку будем предлагать еду. А сахар, да, сахар – это один из величайших наркотиков нашего времени. Если до 19 века оно было распространено очень мало, то в последующем, чем больше, чем дешевле было производство сахара, тем больше его добавлялись в любые продукты, тем слаще продукты становились, тем лучше его продукт покупался.
Угу. А вот у меня сейчас сразу вопрос. Начинаются же такие моменты, а что, мы добавляем, например, какую-то финиковую пасту, мед, коричневый сахар, тростниковый, виноградный, каких сейчас только нет, дынный. Мы же заменяем белый сахар. Вот многие мамы говорят, а что, это же полезно, все равно ребенку нужна глюкоза для мозга. А как же он там что-то соображать будет? И это вот бабушки особенно с этим очень сильно любят это повыступать.
Мед – прекрасный продукт. Так. Здесь самое главное не передозировать. Мы просто понимаем, что это достаточно аллергичный продукт. Да, поэтому добавить ложку меда, в которой находится практически вся таблица Менделеева. И не забываем, что мед – это единственный продукт на земном шаре, который не может испортиться.
Да, кстати.
Вот он просто... Он,
десятки лет стоит себе.
Он может банке. Засахариться, того еще, но он не испортится.
Да? Антисептический такой жесткий.
Вот прекрасный, да. Прекрасный продукт, поэтому добавляем. Но скажите мне, пожалуйста, Наталья, как много семей, детей, вы знаете, кто ест мед?
Единицы. Только когда болеет ребенок, то есть ему добавляют в молоко туда мед.
И он при этом закрывает нос, да, фыркает, да. Потому что это не та сладость, которую он привык.
Абсолютно.
Абсолютно не та. Белый сахар, коричневый сахар или еще какой-то сахар – это сахар. Да, это сахар. Конечно же, это не заменяет одно другому. Я не говорю уже про какие-то там финиковые пасты или что-то еще. Вы знаете, я, может быть, не буду ничего против них иметь, если я буду видеть, как их приготовили, что там есть. Да, что если вот взяли этот финик с пальмы, с финиковой, да, как его приготовили, что там сделали, а не намешали нечто, наклеив этикетку, что это что-то вот сверхполезное. В этом случае лучше немножко сахара добавьте.
Угу.
Вот если прям совсем, вот лучше добавьте немножко обычного сахара. А вот когда начинается немножко, тут же начинаются торги. А немножко это сколько? Доктор, а сколько раз в день это можно?
А как же?
А можно я буду добавлять по чайной ложечке? А можно по две? И начинается торг с врачом, как будто бы именно от меня зависит, будет дальше ожирение прогрессировать? Или оно, наоборот, будет уменьшаться?
Ну, так всегда, это спор везде.
Вот этот спор, да, к сожалению, это надо вести не с врачом, не с собой, со своим здоровьем. Но вряд ли вы здоровье свое переспорите. Так что... Введение прикормов – это та отправная точка, когда мы начинаем формировать у ребенка вкусовые привычки. Хотя очень многие исследования показывают, что вкусовые привычки формируются еще внутриутробно от того, что есть мать.
А когда мама беременна, как правило, будущая мама, да, женщина, она же ни в чем себе не отказывает. Это же прямо сейчас такая... Ну, давно, мне кажется, модная тенденция, лишь бы накормить себя, за двоих покушать, например, и покушать не всегда, скажем так, полезную пищу. Всякие фастфуд.
Тогда мы с вами, знаете, вот мы сейчас, Наталья, закрыли вот кольцо патологическое, да, потому что с чего начинать, да?
Конечно.
Начинать с ребенка, который вот только родился, и его правильно воспитывать, или начинать с женщины, которая уже там 25-30 лет, да, и она уже привыкла питаться вот так, и она суперуспешная, да, она много работает. И из-за того, что она много работает, у нее всегда есть причина, почему у меня нет режима питания, почему я неправильно ем и так далее, и так далее. А теперь-то вот еще долгожданный ребенок.
Конечно.
И я наконец-то могу остановиться и поесть. Да, поэтому начинать надо с того момента, когда человек осознает, что есть проблема. И неважно, ты осознал это в возрасте там, 15 лет, потому что у тебя первая любовь. Да, и ты сейчас хочешь быть самой красивой, кстати.
И начинает, да? Сразу, да, в этот период. И мальчики, и девочки. Я просто по своему ребенку вижу, но ему еще 12, да? Живот втягивает перед зеркалом, так случайно так увидела, думаю, о, О!
А так вот, вот здесь, понимаете, как только вы увидели, что ребенок начинает втягивать, живет, ведь это тот момент, когда можно начинать на этом немножечко сыграть. Ни в коем случае не перегнуть палку, чтобы не было комплекса,
да.
Но сыграть на том, что «а вот давай-ка пойдем вместе погуляем». А давай вместе сходим с тобой в зал. А давай вместе я приготовила вот там такую-то еду, давай попробуем. То есть это тот отправной момент, где можно уже сыграть. Еще раз, неважно, сколько лет ребенку, когда, человеку, когда он осознает эту проблему, 12, 15, 30, 50 лет, не принципиально. Ты осознал, что есть проблема, начинай с ней работать. Начни менять себя, окружающие подтянутся. И если мама в 45 лет, да, в определенной гормональной перестройке понимает, ой, да нет, да надо начинать следить, да она же готовить по-другому дома начнет.
Конечно.
И подростки ее тоже будут потихонечку перестраиваться. Никогда не будет волшебной палочки. Врач сказал, назначил диету, все, ребенок перестал есть углеводы. Да не будет такого никогда.
Он где-нибудь их найдет, если не в домашних условиях, то в школе или кто-то где-то чего-то, какую-то конфетку или что-то перехватит.
Опять-таки, так же, как и сахар, да, никто не говорит, исключите это вообще. Давайте, это просто есть в разумном количестве. Да, ну, есть люди, кто не любит. Знаете, я пью кофе и чай без сахара, но вот именно турецкий кофе, сваренный вот в турочке,
ах, как хорошо, да.
Пошло. Да, вот это все да. На песке. Ну, пожалуйста, добавьте мне одну чайную ложечку, маленькую ложечку сахара. Вот это единственный напиток, куда я попрошу добавить сахар. Правда, мне так вкуснее. Поэтому, если ты разумно подходишь к употреблению сахара, ты не надо его полностью исключать. Еда – самый простой способ доставить себе удовольствие.
Да, самый быстрый.
Самый быстрый. Только, мы же не доставляем себе во всем другом удовольствие неразборчиво.
Ну, это тогда бы анархичный образ жизни, не знаю, что-то тогда человек сколько бы жил вообще.
Вот, поэтому давайте и в еде тоже доставлять себе удовольствие, как-то все-таки посмотрев по сторонам, что мне доставляет удовольствие, какой вкус мне доставляет удовольствие. Так вот, наш ребенок, если мы не научили его вовремя прикорму, а он уже подрос, да, ему там 3-4 годика, и тут мы все-таки понимаем о том, что, овощи-то, клетчатка нужна, да. Все вокруг говорят, и радио говорит, и телевизор сказал, все вокруг сказали, да?
Да.
Нельзя сказать, что 3-4-летний ребенок тут же сядет и съест миску салата овощного, нет.
Это вообще, мне кажется, мечта многих мам.
Но. Что говорят психологи? Возьмите, пока вы готовите еду, и вот эти вот ваши запахи там везде распространяются, поставьте на стол нарезанные овощи. Огурчики, морковочку, сладкий перец. Да, вот просто порежьте их соломкой и там поставьте в вазочку, на тарелочку выложите. Ребенок потихонечку вот с этими запахами, возбуждающими аппетит, он не съест у вас всю тарелку сразу. Но если вы это будете делать постоянно, изо дня в день, в один день он придет, морковную палочку возьмет. В другой день он еще что-то придет, возьмет. То есть мы его просто к этому потихонечку приучаем. И, естественно, он не научится это есть, если мама и папа за столом это не едят.
И если рядом с этой миской будет стоять миска печеньки, конфетки.
И бесспорно.
И все остальное. Конечно, что выберет ребенок? Потому что у многих вот эти, всевозможные сладости, они в круглосуточном доступе. На столе они есть, пожалуйста. Хочешь какой-нибудь снэк возьми? Сладкий, вкусный, шоколадом политый, конечно.
Что выберет ребенок?
О чем речь? Да? Какая там морковка?
Хотя она тоже сладкая.
Да, нет, я люблю морковь, да.
Да. Итак, вот мы потихонечку ребенка приучаем к тому, что это есть, и к тому, что мы едим это сами. Следующий момент, когда достаточно сложный в организации питания ребенка, с садом все более-менее понятно. И когда ребенок ходит в детский сад, режим питания, завтрак, обед, ужин, полдник, все это дают, все это по режиму. И когда говорят, ой, в саду им такое дают. Ребят, в саду дают обычные макароны, обычную картошку, обычный кусочек хлебушка, но все это дозировано. И никогда ни один эндокринолог, ни один педиатр не назначит ребенку гипокалорийное питание. Только норма калорийная. Только то, что соответствует его возрасту, его физическому развитию, для того, чтобы ребенок получал достаточное количество энергии для своего дальнейшего роста и развития.
Угу.
Наш основной источник энергии – это углеводы. Поэтому углеводов должно поступать в организм ребенка достаточное количество, чтобы не было задержки физического развития, задержки роста, чтобы не было затем задержки полового развития. Поэтому не кормить детей, да, и вот специально убирать зерновые или еще что-то категорически неправильно.
Это мы можем скатиться в другую историю.
Мы можем совсем в другую историю скатиться. Поэтому вот если ребенок ходит в детский садик, вот у него утром кашка, она же сладкая. Немножко ее подслащивают, конечно. А на обед у него супчик, макароны с котлеткой, обычные макароны. Но не тарелка 300 грамм, да, а там вот будет лежать 100 грамм отварных макарон.
Причем практически без масла.
Практически без масла. С чем сталкиваемся у нас в стационаре? У вас невкусная еда. А когда спрашиваешь, что невкусно, ну, мы же пробуем эту еду, да, и обязательно врачи-диетологи все разрабатывают, и на пищеблоге обязательно снимается проба с еды и так далее. Так знаете, почему невкусно? Именно потому, что используется меньше специй. Mm-hmm. Точнее, не меньше, а долженствующее количество соли, сахара. Да, то, что привычному человеку дома, если вы пересаливаете еду или кладете много сахара или еще что-то, вам кажется, это невкусно, это оно же пресное.
Масла, опять же, да,
кашу, да? А здесь вот все кладется согласно физиологическим нормам. И поэтому для части людей говорят, ой, ну это же невкусно, вот надо немножко по-другому есть. А в саду завтрак, обед, ужин, все по расписанию. Режим питания, как говорил Пончик, нарушать нельзя. Обязательно завтрак, обед и ужин, да, либо три раза питания, и ребенок малоежка, пусть это будет
вот
трехразовое питание.
Сейчас я буду прям вот атаковать в этом плане. Сейчас модно очень интервальное голодание, Ирина
Георгиевна.
Георгиевна, да, простите, ради бога. Да, что хотела сказать вот по поводу интервального голодания. Дело в том, что многие мамы сейчас, подростков своих детей, девочек, мальчиков 14-15 лет, которые уже не могут никак себя контролировать, либо так запустили до такой степени, переводят на эти всякие модные интервальные голодания. То есть ты завтракаешь дома и, грубо говоря, ужинаем часов в 10 вечера. Вот, ты же выдержишь, но я тебе дам очень много, что ты хочешь. И вроде даже как худеет.
Хотите, я вам расскажу пример интервального голодания?
Давайте. Слушай.
Завтрак, обед и ужин с разницей в 4 часа. Это и есть интервальное голодание.
Правда? А вот это вот все 8, 12, 16, 20, ну, 24 уже нет.
А дальше вы можете... Интервальное голодание имеет право на жизнь.
Да.
Но давайте мы все-таки обратимся к специалисту. Я понимаю, что лечить и учить у нас могут все.
Абсолютно.
Вот, но давайте все-таки обратимся к специалисту и скажем, в каком возрасте, в какой ситуации можно использовать интервальное голодание 12-часовое или 8-часовое.
Чем можно навредить ребенку? Вот сейчас об этом мамам скажем, которые сейчас этим... Прямо одержимо.
Начиная от нарушения работы желудочно-кишечного тракта, да, потому что и должно быть циркадность выработки ферментов, циркадность выработки гормонов, циркадность работы микробиома кишечника, который как раз и дает импульсы на выработку основных гормонов питания и лептина того же самого гормона аппетита. И я прошу прощения, но мы заканчиваем психиатрическими состояниями.
Это всякая анорексия, булимия и все прочее?
Ох. Да, это расстройство пищевого поведения, потому что это ненормально для ребенка. И, к сожалению, здесь поддержат меня врачи-психиатры, количество обращений становится больше, чем было предыдущие годы. Так что... Давайте вот вернемся к истории.
Про правильность, вот про золотую середину.
Ко всему, что да. Проверено тысячелетиями. Да? Всегда был завтрак, обед и ужин.
Как же ужин надо врагу? Ужин надо врагу, поговорка такая.
Замечательно, поэтому давайте перейдем где-нибудь в район Средиземного моря и вспомним о средиземноморской диете, да, и пусть у нас там будет рыбка, пусть у нас там будут овощи, да, пусть у нас будет вот такой вот питай, а булку...
Отдадим
врагу.
Все понятно. Переходим на новости, дорогие друзья, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Тема эфира — ожирение у детей и подростков. Именно так мы сегодня говорим с нашим специалистом. У нас в гостях заведующая отделением Морозской больницы, врач-детский эндокринолог высшей категории Ирина Георгиевна Рыбкина. Ирина Георгиевна, у нас очень душевный разговор, вопросов очень много. Ожирение и МТ мы уже сказали, да, как и для взрослого. Для ребенка, кстати, разные есть какие-то нормы, либо нет, по весу и по росту?
Да,
рассчитывается.
Да, да, абсолютно верно. Если у взрослых индекс массы тела должен быть вот такой, то у ребенка по разным возрастам имеется стандартное отклонение от индекса массы тела. И мы просчитываем только уже в стандартных отклонениях. Есть специальные программы, есть, ну, для врача-эндокринолога удобнее программа, есть таблицы на сайте ВОЗа, где Всемирная организация здравоохранения, где любой желающий может зайти скачать эти таблички, рост, вес, индекс массы тела, все это посчитать и посмотреть, где находится ваш ребенок, это все в открытом доступе, это очень свободно. Вот, так что за детьми необходимо все-таки следить. И в плане ежедневной диспансеризации здесь еще просьба и к родителям, и к моим коллегам-врачам-педиатрам. Я думаю, что они как родители тоже могут нас слушать. К сожалению, когда к врачу-эндокринологу приходит семья с жалобами на изменение темпов развития ребенка, это может быть задержка физического развития, это может быть избыток веса, ожирение. Очень сложно из наших карт найти ростовесовые данные по годам для того, чтобы врач-эндокринолог мог определиться, когда началась проблема.
Потому что педиатр спрашивает, рост веса даже не... Это, ну, хоть бы, ну, сказал, встань на весы, дружок, да? Получается, а родители не всегда знают.
Ну, вот есть некая сложность, да, с небольшим временем приема, загрузкой, еще с какими-то моментами, но очень, очень важно врачу-эндокринологу понимать, когда начинается проблема, ну, если мы сегодня говорим об избытке веса, об ожирении, да, то с какого возраста это появилось. Потому что если у ребенка есть выраженный избыток веса с первых лет жизни, конечно, когда ко мне в кабинет заходит ребенок 4 лет с морбидным ожирением, понятно, что нельзя было ребенка раскормить настолько, чтобы он имел такой выраженный избыток веса, превышающий норму в 2-3 раза. Это явно генетически, это моногенная форма ожирения. Это совсем другая история. Это совсем другая история. Это там, где есть генетическая поломка. Это диагноз, который вот сейчас хорошо, что буквально не так давно фонд «Круг добра», фонд помощи детям с хроническими тяжелыми жизнеугрожающими орфанными заболеваниями начал лечить этих детей, ввозится дорогостоящий препарат, не зарегистрированный в нашей стране, но одобренный FDA и действительно помогающий этим детям контролировать свой аппетит, снижать вес. Поэтому если, уважаемые радиослушатели, вы знаете такие семьи, и где дети до 5-летнего возраста имеют выраженный избыток веса, пожалуйста, скажите, что есть программы, и пусть семья обратится к врачу-эндокринологу, который проведет долженствующее обследование. Если действительно это генетическое ожирение, моногенная форма ожирения, в этом случае есть возможность этим деткам помогать. На территории всей нашей страны, от Калининграда до Владивостока, эта программа работает, и фонд помогает всем деткам.
А вот если ребенок...
А если мы видим избыток веса, появляющийся примерно со школьного возраста, это вот еще одна отправная точка, да, мы с вами назвали первое, это первые вот месяцы жизни ребенка, да, вот прикорма, да, а потом следующая отправная точка, это когда ребенок начинает переходить на общий стол, и дальше вот пошла школа. И если мы видим, что с этого возраста начинается избыток веса, здесь у меня, как у эндокринолога, возникает следующая точка. В садик ребенок ходил завтрак, обед, ужин, там вот были воспитатели, все готовили по режиму, все было хорошо, ребенок пошел в школу, мама, папа на работе, хорошо, если есть бабушка, иногда не очень хорошо, если есть бабушка.
Вот я вот тут как раз вот это вот этот плюс добавила, потому что бабушки очень любят накормить внуков.
Есть, давайте не всех будем бабушек по данному ребенку, да? Да. Есть правильные, есть хорошие, заботливые, да. Мы такими станем.
Эх, какой буду я бабушкой. Ладно, хорошо.
Так вот, и начиная со школьного возраста, мы понимаем, что у детей рушится режим питания. А ребенок рано встает, он есть еще не хочет. Да, поэтому очень часто ребенок отправляется в школу, ну, практически голодный. Ну, он же рано проснулся, да, он есть еще не хочет. Да, вот у нас улетел первый прием пищи. А в школе ребенку еда не нравится. как вариант, да, и она не такая. Она вот не такая сладенькая, не такая жирненькая, еще какая-нибудь не такая. Значит, отсутствует прием пищи. Потом он пришел домой в обед. Опять-таки, хорошо, если есть бабушка, которая разогрела супчик.
Да.
А если нет бабушки, которая разогревала супчик? Ну, есть колбаса.
Пельмени.
Пельмени. Ну, вот что-то там, да, доставка.
Да.
Ну, это, конечно, не первоклашки, но чуть постарше легко уже со всем справляется.
Да сейчас уже и первоклашки
справляются. А можно по пути зайти в какой-нибудь фастфуд? Да, карманные деньги мама с папой дают. Да, поэтому, ну, это же... А можно просто чипсы в магазине купить?
Чего нет?
Ну, да, то, конечно, тоже вариант, да? А, еще из последних моих наблюдений, это сублимированная лапша, которая естся сухой, пока идешь со школы.
Да, это прям какая-то мода у детей, у подростков. Я не могу понять, что это за фишка такая, вот, ну, честно.
Даже без кипятка.
Да, они просто сухую живут, вот эти все макароны.
Это ну, вообще... потом это все в желудке распухло, есть не хочется.
Ох. Как интересно.
Да? И когда к врачу-эндокринологу приходит ребенок там 10-12 лет, ну, еще такой вот допубертатный товарищ, уже начинается вопрос о том, что я работаю, мама, папа работает, ребенок дома один, готовить некогда, а он это не ест.
Что делать?
Вот, ну, рекомендация врача не работает сама по себе, да, то есть семья все-таки должна решить уже психологически, может быть, обратиться за помощью к психологу, если это требуется, но решить для себя вопрос, как мы будем ребенка кормить обедом и кто за этим будет следить. Итак, если пропускается первый завтрак, ну, есть люди, которые действительно, вот ты только проснулся, есть еще не хочешь, обязательно пусть у ребенка будет какой-то легкий домашний перекус, пусть это будет...
Бутерброд, вареный. Ну, правильный.
Правильный бутерброд, да, там с зерновым хлебом, пожалуйста, положите кусочек белка, это может
курочка,
это может быть рыбка,
да,
да, пожалуйста, с удовольствием. Вот, если это какое-то мясо, ну, желательно, чтобы это все-таки были не колбасные изделия, не готовые, вот, но придя с работы в духовку положить кусочек мяса, сделать буженину, собственно говоря, это не так долго времени занимает, открыть духовку, убрать туда мясо, завернутое в фольге, и включить духовку, да, потом да, она у тебя сделается сама, не надо переворачивать, с ней ничего делать не надо. Вот, хотите сделать вкус поострее, ну, там чесночку, перчика немножко добавьте. А вот второй завтрак тогда в школе должен быть уже полноценным. И здесь можно обсудить вопрос с ребенком. Если тебе нравится школьный завтрак, есть из чего выбрать. Сейчас очень большая работа идет по улучшению школьного питания, и родительские комитеты смотрят, и активные родители, и любая поддержка со стороны регулирующих органов, департаментов, да, все направлено на то, чтобы сделать это питание здоровым. Обсудите с ребенком, нравится ли ему эта еда, что он из этого может взять. Нет, пожалуйста, возьмите с собой ланчбокс, положите ту еду, которую ребенок любит.
Да, то, но то, мы про вафли с всякими шоколадными пастами.
Нет, мы
не
говорим, не про десерты,
любит,
мы да, говорим про еду. И каждый раз я беседую с родителями,
да,
я спрашиваю: а вы считаете, что шоколадный блин, да, вот этот вафля,
да,
с шоколадным, это еда? Вы это готовите как блюдо обеденное, или это все-таки десерт?
Что родители говорят?
Как вы думаете, конечно, все улыбаются и говорят о том, что нет, это не еда. Ну, тогда зачем мы подменяем понятие у ребенка, если мы прекрасно понимаем, что вафля с шоколадным сиропом не заменяет суп или котлету? Да, поэтому не надо ребенка, конечно, ребенок не пойдет с супом в ланчбоксе, но с котлетой или еще с чем-то, так же, как один из моих любимых примеров, на который соглашаются и родители, и, что самое главное, дети, это бургер в листьях.
Кстати, хорошая вещь. И одно время даже я помню, как кто-то из сети фастфуд делал такое.
Но и это... до сих пор делают.
Да, есть такое, да?
Есть такое.
Потому что как-то вроде какая-то была история, раз она опять ушла. Вот вместо булок как раз листья. Это же вкусно получается.
А вопрос о том, что ребенок не наедается. Хорошо, вот ваша домашняя котлетка. Что
да,
плохого в домашней котлетке?
Ничего.
Помидорчик, огурчик, кусочек сыра. Вы положили вторую котлету, хотите, сверху положите. Только не надо это булками закрывать. Закройте это листьями.
Да, это будет шикарно.
А девочка, пожалуйста, приготовьте салат типа Цезаря, Несуаза, да, вот овощи вы туда положили все, вы добавили туда курочку, хотите отварную, хотите на гриле, как вам будет удобно.
Даже ей захотелось так хорошо рассказывать взрослым.
Но мы сейчас говорим о том, что это будет хороший полноценный перекус.
Да.
Обед, ну, опять-таки, с обедом надо вопрос решить, это будет школьный обед или это будет домашний обед. И опять, еда должна быть вкусная. Почему очень многие детки говорят о том, что я пробовала диету, мне ваша диета не помогает? Ну, конечно, если тебе дают только одну отварную грудку, рядом с ней кладут какой-нибудь зеленый горошек, который ты не любишь.
А, как правило, так все и происходит. Если врач говорит, родители что в голове сразу? Чик. Все, с сегодняшнего дня никаких макарон, никакого картофеля тебе, никакого ничего, переходим на это, на это и на это. Все.
Так, а еда, мы с вами уже проговорили, да. Еда – способ доставить себе удовольствие. Она должна быть вкусной. Оставьте вы эти макароны. Да пусть они будут, порцию сделайте меньше. Не надо есть полкилограмма отварных макаронных изделий. Не надо туда класть большой кусок масла. Не надо это заливать все сливочным соусом в большом количестве. Но если ребенок... Дети, правда, очень любят макароны?
Очень любят. А почему? Вот взрослый, вот, например, так не любит макароны. Вот я так спокойно отношусь к макаронным изделиям.
Я сразу вспоминаю песню «Люблю я макароны», поэтому взрослые тоже бывают разными.
Ну, в основном дети, они же прям фанаты макарон. Что там добавляют? При изготовлении, даже если какие-то супертвердые сорта и прочее, они же фанаты.
А какая, давайте вот поговорим, да. А какая есть альтернатива, что еще готовят дома? Гречневую кашу?
А мне гречка очень нравится, обожаю ее. Да. Пюре.
Давно полюбили?
Гречку я с детства люблю.
С детства
вот люблю гречку и все. Да, очень.
Макаронные изделия, крупы. Если это все чередовать, если все это будет присутствовать на столе, ребенок будет есть или то, или другое в большем или меньшем количестве. Да, может быть, он макароны съест с большим удовольствием, гречку съест с меньшим удовольствием, но он ее все равно съест. А в отношении, кстати, углеводов доказано большим опытом работы эндокринологических отделений, тем, которым заведую я, отделение Морозовской больницы, поступает ребенок с избытком веса. Но, как вы понимаете, физическая нагрузка, до которой мы еще с вами не дошли в нашей беседе, в стационаре минимальная. Ну, у нас нет спортзала, нет прогулок, вот это вот стационарное пребывание. Еда, как вы понимаете, утром каша, в обед суп, макароны, котлета, вечером гречка, там еще с каким-нибудь мясом, с курочкой.
Так.
То есть фактически везде у нас есть углеводы.
Так.
На полдник дают фрукты, да, вечером еще стаканчик там кефира дают. Лежа на кровати вот на таком питании, детки снижают за неделю от 1 до 5 килограмм. Просто за счет правильного питания, режима питания и уменьшения объема порции самой простой еды. Не так давно прочитала замечательную фразу, почему простая еда, национальная еда держится тысячелетиями. Именно потому, что имеет простой сбалансированный вкус.
Ну, чем проще, мне кажется, тем лучше.
И вот мы сейчас с вами, да, приезжая в любой регион нашей страны или выезжая за рубеж, да, мы пробуем какие-то блюда, и вам всегда скажут, что это была еда крестьянина.
Да.
Самая простая еда. Вот все, что было, то и есть. Да, ни одно национальное блюдо не содержит в себе какие-то безумные непонятные ингредиенты, которые не знаешь, где достать, какие-то сложные соусы или что-то еще. Самая простая еда. Если живешь возле моря, вот у тебя какая рыба была, из той супчик и варил.
Конечно.
Да, если ты живешь где-то там, где у тебя много мяса, ну вот самое простое мясо, да. И что к мясу всегда у нас в горных районах нашей страны?
Зелени много.
Зелени много. Много зелени,
да.
Много овощей.
Да, да.
Да, и никто не кладет рядом с этим мясом кашу какую-то, макароны или что-то еще. Вот у тебя мясо, вот у тебя горы зелени, горы овощей, пожалуйста. Да, и крепкий, хороший чай с его ферментативными свойствами.
Ах, как вы хорошо рассказываете, честное слово. Вот до детей бы так доходило. До родителей, мне кажется, быстрее доходят, чем до детей.
Давайте мы поймем, что ребенок смотрит на мир нашими родительскими глазами. Мы его взгляд на мир, как мы его воспитали. И если родители идут по пути наименьшего сопротивления, ребенку не нравится, давать не буду. Ребенок ест макароны, поэтому я буду варить одни макароны. Ну, он так и будет есть одни макароны. Ну, потому что мы ему альтернативы не предложили. Альтернативный потом пойдет фастфуд, когда он с ребятами пойдет и скажет: о, да, тут тоже очень вкусно.
А, кстати, по поводу бодипозитива вот здесь. Вот некоторые дети считают, что а что такого, что я полный или что-то, где-то, что-то. Это другая сторона медали. Сейчас движение, которое такое еще, балансирующее. Ну, полный, полный, это моя фишка такая. А что тут такого?
А, это бравада. Угу. Это бравада, потому что, да, бодипозитив – это очень хорошо, и не надо изнурять себя, глядя на глянцевый журнал или что-то еще, да, потому что еще понимаем, что там фотошоп поработал распрекрасно, и на самом деле все это немножко по-другому выглядит. Поэтому, да, действительно, себя надо любить, себя надо воспринимать, но вот я такой большой, и мне так хорошо – это чаще всего подростковая бравада. Потому что начинаешь спрашивать, а какие у тебя друзья, а чем ты занимаешься, а что ты любишь, а что тебе интересно. И оказывается, что человек-то замкнут ребенок в себе. Mm-hmm. Поэтому нет этого позитива, да, а есть юношеский ответ обществу: да, я вот такой, мне так нравится. А если этот ребенок не испытывает поддержки со стороны родителей, знаете, мы вчера выписывали из отделения ребенка с избытком веса. Ну, так получилось, что я выходила вместе с этим ребенком и бабушка, которая его забирала из стационара. И мальчик ей говорит, мальчик-подросток: я сейчас буду есть половинную порцию. Она спрашивает, почему? Ну, я не хочу быть толстым, сказала я мальчику, а я сзади стою. Бабушка говорит: ну да, здесь еда невкусная была, да. Сейчас домой придем, поговорим, посмотрим.
Бабушка.
Ну и как вы думаете, что ты ожидаешь от того, что будет дальше дома?
Ничего хорошего.
То есть если здесь как-то ребенок, ну, посмотрел, пообщался, да, вот принял какое-то решение, и вместо поддержки, к сожалению, этот ребенок дома сейчас получит тарелку пельменей. Наверняка там уже пирожки напекли. Я ничего против пирожков не имею. Но давайте все-таки в дозированном количестве и давайте это все сопровождать физической нагрузкой. Съел пирожки, будь добр, выгули пирожки, пожалуйста.
Вот, кстати, про физическую нагрузку. Мы говорим много про питание. Я понимаю, что в лечении ожирения вообще хоть подросткового, хоть детского, хоть взрослого. Питание – это, по-моему, 90% точно, да, успеха. А все остальное – там спорт, движение и прочее. Но, тем не менее, смотрите, у меня сразу несколько моментов, Ирина Георгиевна. Во-первых, недосыпы, гаджеты наши круглосуточные у детей, школьников, которые засыпают в 3-4 утра, встают в 7-8 в школу, блин, пора. И, конечно же, когда недосыпы, по себе знаю, хочется есть все, что хочешь. Вообще не приколочен. Мне, конечно, мозг отключается. Если ты не доспал, все, все твое, дружок. Даже не считай калорий, не смотри. Кстати, по подсчет калорий тоже вопрос. Вот, и другой момент. Вот образ жизни, который диванный. Либо, да, конечно, сижу за компьютером, в школе за партой, на переменах такого нет, как раньше. Бегом, какой-то спорт и все остальное. Сейчас есть гаджеты на переменах. Так, все сели, посмотрели, как, чего. Все, звонок прозвенел, пошел на урок, да? И дома такой же образ жизни. Компьютер, обучение, а если там 10-11 класс, там подготовка к ЕГЭ, все вот так вот, вот. И неправильное питание. И тут уже что хочешь, про какие там уже... Про гастриты мы уже говорили. Кстати, с вашими прекрасными специалистами в детском возрасте, что они прям через одного. Но вот по поводу ожирения тут вот такой момент. Слушайте, тут опять я накидала много вопросов. По поводу, кстати, подсчета калорий, это отдельный момент. А многие взрослые считают, и у меня знакомые даже закачали детям какие-то программы, чтобы тоже считать и детям калории. Но вот как вы к этому относитесь?
У детей отрицательно, они не будут это делать. И не надо.
А если родители за ней будут считать?
Используйте самое простое правило тарелки. Ну, вот это вот значительно проще, чем высчитывать калории. Да, если вы знаете принципы рационального приготовления пищи, правильного приготовления пищи, ну, не надо это заливать большим количеством растительного масла. Да, и если вы готовите салаты, ну, любите вы растительное масло, ну, используйте столовую или десертную ложку как мерную часть для приготовления салата. Ну, не вот, не вот так вот лить из бутылки, да?
Еще спрей сейчас есть, очень удобно, кстати.
Либо спреем, либо вот ты налил в десертную ложку, вылил это в салат, перемешал. И, уважаемые родители, попробуйте и убедитесь, вы увидите, что у вас салат достаточно имеет масла для того, чтобы не плавало вот это вот все потом на дне. Так что в отношении колоража у детей мы примерно понимаем, прикидываем, как это учитывается, но заставлять ребенка вот прям считать калорийность не надо. И вы знаете, очень многие взрослые эндокринологи сейчас тоже уходят от того, чтобы, ну, вот прям до калории можно не высчитывать.
Угу.
Да, то есть вот есть принцип рационального питания, ты его понял. Если очень хорошо, если доктор поможет, составит какой-то пример меню, и дальше ты вот в этом вот меню уже плаваешь, прыгаешь, ты примерно понимаешь, сколько. Хорошо, у тебя там 1500 килокалорий, сегодня ты съел 1400, завтра 1500 или 1600, да, ну, собственно говоря, вот ты вокруг этого все время и ходишь. Поэтому вряд ли стоит ребенка загружать специально колоражем, лучше просто правильно объяснить, да, светофор питания, какие продукты в предпочтении, какие продукты, наоборот, все-таки следует исключать. Один из очень хороших примеров, знаете, вот то, что несколько лет назад я участвовала в одной записи телепрограммы по поводу питания в том числе, и был предложено съесть шоколадный батон, глазированный сырок.
Так, так, так.
Вот
так.
Этот глазированный сырок. По колоражу, значит, посмотрели калории, девушка съела свой, значит, этот вот замечательный сырочек, а потом ее посадили на велотренажер, который учитывает калории, истраченные во время езды, и сказали, давай вот крути педали. Наша барышня 40 минут крутила педали, чтобы сжечь этот сырочек глазированный.
Вот да? Выбирайте.
А потом возникает вопрос, когда спрашиваешь, что ребенок ест, да он немного ест, да это же вообще, это же не еда была, да ну что такое вот этот глазированный сырочек съел? А вы только что мне описали ребенка, который в гаджетах, которого на машине довезли до школы, который в школе занимался, который потом, ну, может быть, он сам 20 минут дошел со школы домой, там он опять сел, сделал какие-то уроки, потом он опять сел играть в компьютере, на улицу он не был, а сырочек-то куда будет? Будет выгуливать? Вопрос. У меня нет решения вопроса о том, что сделать с гаджетами или куда деть ЕГЭ. Нет, бесспорно, но мы с вами сами должны составить свой распорядок дня и недели так, чтобы находить время для воздуха свежего, для прогулки на свежем воздухе, для каких-то занятий спортом.
Минимум какой должен быть у ребенка? Сейчас подростка берем. 14-16 лет. Активности в день. Вот если вдруг питание, вот к вам пришел человек.
Минимум час пешей прогулки.
А ритм спокойно?
В комфортном для себя ритме, но это час непрерывный. Это не утром 20 минут и 30 минут потом, а непрерывно час прогулки. Минимум.
Uh-huh.
Отсюда, кстати, и головные боли начнут проходить. И начнут нормализоваться сон, если ребенок будет достаточно времени проводить на свежем воздухе. Вопрос, где взять время, уберите этот час с компьютерной игры. Она меньше пользы принесет здоровью ребенка, чем час прогулки.
То есть вечером, например, конечно.
Да, и будет очень хорошо. А сам ребенок, подросток не встанет, не пойдет. Будет очень хорошо, если кто-то из родителей будет ему помогать, мама или папа.
Ирина Георгиевна, очень был хороший эфир. К сожалению, он заканчивается. Я думаю, будет часть вторая, часть третья, часть четвертая, пятая, шестая, и понеслось.
Мы не успели обсудить ничего.
Вообще ничего. Но кое-что отложилось, какие-то рациональные зернышки у родителей, у бабушек, дай бог. Ну и, надеюсь, у детей. Потому что у нас программа 16+, подростки тоже слушают. Да, знаю. У нас в студии заведующая отделением Морозской больницы, врач и детский эндокринолог высшей категории Ирина Георгиевна Рыбкина. Благодарю от всей души.
Спасибо большое. До свидания.